и бомбовым социалистом этот неутомимый премьер-министр, не устававший присутствовать в поносительных заседаниях, энергично бравший слово в самом начале прений, чтобы отчетливо, уверенно изложить взгляд правительства и помочь отбросить неделовое. Десятилетия спустя, в последние месяцы перед февральской революцией, когда чехардою ничтожных министров будет выташнивать общество и позорится Россия, вспомнят еще Столыпина и враги, даже Керенский, что за его словами уж никогда не стояла пустота. Кто помнит первую декларацию Столыпина? С каким напряженным вниманием встречала Дума каждое его слово? Кто с бурным приветствием, кто с гневом? Знали и верили. Его слова не сотрясение воздуха, но решение мощного правительства, имеющего громадную волю и власть, чтобы провести в жизнь обещанное. От этого столыпинского стояния мог начаться и начинался коренно новый период в русской истории. Стало казаться явь, что 1905-1906 не повторятся. Близким сотрудникам говорил Столыпин, еще 10-15 лет, и революционеры уже ничего в России не возьмут. Столыпин так верил в Россию, что возрождал в ней доверие к самой себе. На втором тысячелетии своей жизни Россия не развалится. Он принял государственную жизнь в расползе и хаосе и вытягивал созидательно к России, свободной от нищеты, невежества и бесправия. Он все выступал перед Второй Думой, надеясь образумить ее и спасти для работы. Он принял это в неизбежное наследство, народное представительство введено. И убедил себя, и убеждал Россию, что эпоха конституционного управления началась. И он стал сторонник такого управления, и относился к Думе серьезнее, чем сами думцы, и все убеждал себя, что с этой Второй Думой еще удастся сотрудничать. Он даже для нее олибералил состав своего правительства. И зачем было бы разгонять эту плохую Думу, чтобы получить еще худшую следующую? Но, как признавался Столыпин, первую Думу трудно было разогнать, вторую трудно сохранить. В ней все заострялось к воспламенению. В огонь кидали все, что было способно загореться. Шло утверждение очередного возрастного призыва в армию. Вышел на трибуну тифлисец Зурабов и хужейшим русским языком стал поносить русскую армию в общем виде. Изгаляться над ее военными поражениями, что она всегда была бита, будет бита, а воевать прекрасно будет только против народа. И Дума шумно одобряла зурабовские оскорбления, а вне Думы вознегодовали обширные слои, и не было момента более сочувственного для разгона Думы. Однако Столыпин все силился сохранять ее, и инцидент прошел безо всяких последствий. С весны непосильно стала семье Столыпиных тюрьма Зимнего, и по приглашению государя они переехали на лето в Елагин дворец. Раньше там любил жить Александр III, последние десятилетия никто не жил и там. Сад его был огорожен колючей проволокой, ходили часовые снаружи и чины охраны внутри. И только тут мог теперь гулять до сотню сажений, прогрести на лодке по такому же пленному в заборе от воду Невки премьер-министр необъятного государства. Осада террористов продолжалась. Раненая дочь уже перенесла несколько операций и все не могла ходить. Тут же предстояло обдуматься и решиться судьбе русской конституции. Быть может, главная причина, по которой рушатся государственные системы, психологическая. Круги, привыкшие к власти, не успевают, потому что не хотят уследить и поспеть за изменениями нового времени. Начать благоразумные уступки еще при большом перевесе сил у себя в самой выгодной позиции. Мудр тот, кто уступает, стоя при оружии, а не опрокинутый навзничь. Начать уступать. Беспрекословность авторитета, власть, титулы, капиталы, земли, бесперебойное избрание, когда все твои права еще облиты щедрым солнцем, и ничто не предвещает грозу, это ведь трудно для человеческой натуры. В России такие благоразумные изменения уже начинались при Александре I, но не предусмотрительно были отвергнуты и покинуты. Победа над Наполеоном затмила умы александровским мужам, и то лучшее, благоденственное время реформ сразу после Отечественной войны было упущено. Восстание декабристов рвануло Россию в сторону. Победитель его, Николай I, плохо понял свою победу. Победы не понимают обычно, поражение учит беспощадно. Он выявил, что победа есть ему знак надолго остановить движение, и только в конце царствования готовил их. Александр II уже и спешил с реформами, но стране не пришлось выйти из колдобин на ровное место. Террористы своим ли стадным инстинктом или каким-то дьявольским внушением поняли, что именно теперь их последнее время стрелять, что только выстрелами и бомбами можно прервать реформы и возвратиться к революции. Им это удалось, и даже дальше, чем задумано, они... Александра III по широте характера, способного уступать по любви к России, не упустившего бы верных ее путей, и Александра III загнали в отъединение и в упор, и снова упускалось время. Николай II, внезапно застигнутый короной, и по молодости, и по характеру особенно был не подготовлен к самым бурным и опозданным годам России. 901, 2 и 3 проносились мимо него мигающими багровыми маяками. Он со всем своим окружением не понял их знаков. Он полагал, что неизменно послушная Россия непременно управляется волею того, кто занял русский трон, и так легкомысленно понесся на японские скалы. Испытания, выпавшие ему в те годы, были по силам разве такому, как Петр, а больше, может быть, никому в династии. Тогда, в потерянности, он заслонился манифестом. Это сделано было опрометчиво. Не рассчитано, без запаса и безвыходно составлено, но сделано. И когда теперь тронное окружение, и все закоснело, уверенное, что Россия — глыба, глыба без развития, даже радуются безумством и срыву двух дум, и те ребята отобрать манифест и вернуться к прежнему, они не только толкают государя к нечестности, но повторяют ошибку двух предыдущих неудавшихся застоев. Попятиться уже нельзя. Совсем отказаться от законодательных учреждений, отобрать уступленное уже нельзя. Этим только сдернулось бы все к революции. В положении до 1905 года Россия уже никак не может вернуться. Дали Конституцию, значит, надо учиться работать по Конституции. Но и плыть этому дальше, как оно плывет и срывается, дать нельзя. Это к той же революции и немедленнее. Виттовский избирательный закон призывает в Таврический дворец не Россию, а карикатуру на нее. Этот избирательный закон все равно не даст верного представительства России. Еще нет той самой массы граждан, готовых ко всеобщим равным выборам. Итак, чтобы сохранить саму Думу, надо изменить закон о выборах. Такое изменение закона, хоть и царским указом, после манифеста противозаконно, но нет другого пути создать работоспособную Думу. Простые разгоны Думы только раздражают, а призовется новое, еще революционнее и безалабернее. Такой парадокс. Только незаконным изменением избирательного закона спасется выборность и само народное представительство. В истории самые трудные линии действий по лезвию между двух бездн, сохраняя равновесие, чтобы не свалиться ни в ту, ни в другую сторону, но они же и самые верные, между двумя революциями, между двумя враждующими массами, между двумя посредственностями и пошлостями. В эту весну Столыпин тайно встречался с небезнадежными, их в шутку звали черносотенными кадетами, Маклаковым, Челноковым, Струве, Булгаковым, и сейчас говорится и составить с ними такое правительство на ребре, неопровергаемое ни слева, ни справа, встречались тайно и от тех, и от других. Столыпину эти кадеты доверяли. В личных встречах он поражал прямизной, открытостью, спокойным, верным взглядом, определенностью выражений, и глаза блестели умом и твердостью. Но даже открыться однопартийцам они боялись. Где ж тогда составлять правительство? Меньше чем за 2 года это была третья попытка, когда российское правительство приглашало общественность разделить власть, но та отказывалась, чтобы не испачкать репутации. Роль гневной оппозиции оставалась более легкой. Как-то мечталось русским радикалам все снести до основания, не пострадавшие ни петербургскими квартирами, ни прислугами, а уж тогда строить совсем новую, совсем свободную, небывалую, удивительную российскую власть. Они сами не понимали, насколько сами нуждаются в монархии. Они не умели управлять и не учились, а детские радовались взрывам и пожарам. К тому же бесповоротно убедился Столыпин, что эта дума никогда не утвердит его земельную реформу. Последняя тайная встреча с кадетской четверкой была в Елагином дворце в самую ночь на 3 июня. А еще с мая подкатил случай. На квартире у депутата Думы было застигнуто полицией заседание из членов социал-демократической фракции Думы с делегатами революционной военной организации. В тот раз задержанные члены Думы были отпущены. 1 июня Столыпин взял в Думе слово, и неожиданно, все неожиданным приходился обществу каждый его решительный шаг. Предложил Думе исключить из своего состава 55 членов фракции СД за участие в противоправительственном заговоре и дать согласие на арест 15 из них наиболее замешанных. Кроме обязанности сохранять неприкосновенность депутатов, на власти лежит и долг охранять общественный порядок, тем более в столице, где случилось многое. Думская фракция социал-демократов без стеснения вела подрывную пропаганду в петербургском гарнизоне, и 5 мая делегация солдат пришла с петицией о своих требованиях на депутатскую квартиру по Невскому, 92, где депутаты ждали их, а полиция следила. Дума была ошеломлена. Как ни шумела она о невыносимых притеснениях, но уж депутатскую неприкосновенность считала мандатом на любые действия, хоть и бомбу бросать. Председатель Головин извернулся. Найти формальный ход, чтобы избежать голосования, губительного для Думы при обоих исходах, стать ли на сторону подрывателей или отречься от них, но увертка не помогла. 3 июня последовал арест тех из 15, кто не успел скрыться. Указ о роспуске Думы и новый избирательный закон. В сопровождавшем царском Столыпинском манифесте настаивалось, что это не отход от манифеста 17 октября, что все права народа сохраняются, но многие из присланных от населения не с чистым сердцем приступили к работе, а увеличивать смуту и способствовать разложению государства. Почему и меняется теперь лишь самый порядок призыва выборных, чтобы они вернее выражали нужды народа. Хотя Столыпин оконечно стремился провести интересы крестьян, он пока вдвое сокращал их мнимое, неподготовленное представительство в Думе, но усилял крупных землевладельцев, а более всего опытных культурных земцев. Может быть, этот разгон Думы и эти объяснения не вызвали бы в обществе столь сильного возмущения и не положили бы столь долгого шрама, если бы в царском манифесте по роспуску не прозвучало так невыносимое либеральному уху и так настойчиво свойственная Столыпину русская нота. Государственная дума должна быть русскою по духу. Иные народности, входящие в состав державы нашей, должны иметь в Думе представителей нужд своих, но не должны и не будут являться в числе, дающим им возможность быть вершителями вопросов чисто русских.